Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Вчера был праздник, и многие христиане отмечали или вспоминали этот день Сретение Господне. И мне бы хотелось сегодня вместе с вами рассуждать на эту тему о Сретении Господнем. И немножко, может быть, больше узнать об этом празднике, почему он так называется. Мы читаем Слово Божие, записанное в Евангелии от Луки, 2 глава. Читаем с 22 стиха и ниже. От Луки, 2 глава, с 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложи сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». До сего места, а мы потом дальше будем читать. Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, все праздники, я имею в виду христианские праздники, они называются праздниками потому, что связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Когда речь идет о Христе, например, о Его крещении, мы говорим «крещение Господне». Здесь праздник посвящения Господу Иисуса Христа младенца. Поэтому Сретение Господне – это праздник посвящения. А Сретение называется потому, что это была встреча. Ну, Иисуса Христа младенца пред Господом. И второе, старец Симеон встретился с младенцем Христом в Иерусалимском храме. Мария и Иосиф жили в то время, когда был еще в силе закон Моисея. Они были праведные, поэтому и старались исполнить все то, что Бог повелел исполнять народу израильскому, и о чем записал Моисей. В книге Левит там сказано, что надо делать, когда родится ребенок в Ветхом Завете. Если родился мальчик, то мать этого мальчика должна находиться дома 40 дней. Она не должна ни к чему священному прикасаться, она не должна приходить в дом Господень, в храм. А вот по истечении 40 дней она должна принести жертву Господу в храме Иерусалимском. Однолетнего агнца во всесожжение и одного молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Если эта семья была бедная и не могла принести агнца однолетнего во всесожжение, то можно было приносить или двух птенцов голубиных, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение, или же горлиц, тоже птенцов, одного в жертву за грех, второго во всесожжение. И так как Мария и Иосиф были небогатые, но по закону она должна принести эту жертву в очищение, таким образом, чтобы она очистилась от тех кровей, когда родился Христос или родился младенец. И Мария пришла с Иосифом в храм, чтобы исполнить этот закон. И они принесли вот в жертву этих птиц, или горлицы, или птенцы-голубей. А что же, когда родится девочка? Что тогда надо делать? То же самое. Только она должна 80 дней находиться дома. Не 40 дней, как мальчик, а 80 дней. И тогда прийти в храм и принести эти же жертвоприношения для очищения. Не очищение младенца, а очищение самой себя. Так требовал закон. И вот Мария пришла с Иосифом в храм, чтобы совершить этот обряд по закону, чтобы очиститься. И они в этот день принесли и Иисуса Христа, младенца, которому было 40 дней от рождения. Восьмой день тоже по закону было обрезание, и дано было имя ему Иисус. Но посвящение здесь уже не связано с этими жертвоприношениями, которые совершала женщина, в данный момент совершала Мария. Это уже младенца не касалось. Касалось другое по закону. Если родился мальчик и первородный, вот только его нужно посвящать было Господу. Мы читаем в книге «Исход», 13 глава, 2 стих, и потом 12-13 стихи. Исход, 13 глава. Что Бог говорит через Моисея? «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложи сна». Значит, первенца мужского пола, который родился, вышел из утробы, разверзающий ложи сна, между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они, так Бог говорит. 12-13 стихи. Отделяй Господу все, разверзающее ложи сна, и все первородное от скота, какой у тебя будет, мужского пола Господу, а всякого из ослов, разверзающего, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. Сколько же стоил этот выкуп, чтобы выкупить? Это мы читаем книга «Числа», 3 глава, 46 стих. «Возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми 20 гер в сикле». Почему, братья и сестры, Господь именно говорил о том, что первенец мужского пола, всякий первенец, разверзающий ложи сна, мой будет, и все эти дети, сказано, мои будут. Это было сказано тогда, когда еще не было левитского служения. Вот эти дети, первенцы, они посвящались Господу на служение Господу. Потом, когда стало левитское служение, когда Бог избрал колено Левина, и от него пошло эти священства, тогда Бог отменил это и выкуп сделал 5 сиклей, и они уже освобождались от этого священства. 5 сиклей за первенца. Лет 10 назад, по-моему, если не больше, когда мне пришлось быть в Израиле, шекель был, по-моему, 3 шекеля доллар. Но если сейчас перевести на наши, ну где-то 20 евро примерно нужно было отдать священнику. Это был выкуп. Поэтому по закону Моисея, Мария и Иосиф принесли в храм Божий в Иерусалим Иисуса, младенца, первенца, чтобы посвятить его Господу, представить его пред Господом. И вот тогда священник совершил две коротенькие молитвы. Одну за закон о выкупе, другую молитву за дарование перворожденного сына. Вот это нужно было совершить по обряду, по закону Моисеева. Поэтому праздник Сретения – это праздник посвящения Иисуса Христа, младенца, Господу. Сретение – это славянское слово. Сретение – это встреча. И эта встреча в Иерусалимском храме, встреча с младенцем Христом произошла Симеона, старца Симеона. Вот теперь мы можем прочитать дальше. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Простой человек, без чина, без звания, он никакой там ни служитель, ни священник, никто. Простой человек, старец, но в то же время и непростой. Потому что не каждый получил вот это свидетельство от Господа о том, что он праведный, он благочестивый, и что Дух Святой был на нем. Это уже говорит о том, что он непростой. Это человек, который боялся делать грех или зло. Это человек, который хотел, желал постоянно исполнить волю Божию, закон Божий. Он есть человек, но если он согрешил, он приходил в храм и приносил жертву за свои грехи. Это человек, любящий Господа, любящий закон Божий. Вот, братья и сестры, что мы видим в этом старце Симеоне. Он был благочестивый. Благочестие – это святая, праведная жизнь пред Богом и людьми. Было особое благоговение пред Господом – благочестие. Он поклонялся Господу, он любил Господа. Он любил служение, он любил быть в храме Божьем, он желал быть вместе с народом Божьим. И вот этому старцу Симеону, о котором мы больше ничего не знаем, даже где он жил, но он пришел в Иерусалим и пришел в храм. Ему ранее было предсказано, но не сказано, когда это произойдет, в какой день, в какой час, он не знал. Но Дух Божий сказал ему, что ты не умрешь, ты не увидишь смерти, доколе не увидишь Христа Господня. Вот это было открыто Симеону. И он ждал того дня, когда же это случится. Он ждал того момента, когда же он встретится с Мессией, Сыном Божьим, когда это произойдет, и когда произойдет этот переход туда, в вечность, но не раньше, прежде чем он не увидит Христа, не увидит Мессию. Мы можем рассуждать, а как бы мы, находясь в таком положении, как мы думаем, где, что, когда это произойдет, что нам делать, чтобы это произошло? Ничего не надо делать, братья и сестры. Делайте так, как Бог повелевает. Служите Господу так, как Бог повелевает. Исполняйте волю Его. Делайте то, что Господу угодно. А Господь сам откроет и сам скажет, как это произойдет и где это произойдет. Нам об этом думать не надо. Бог об этом сам позаботится, раз Он сказал о том, что так произойдет. И пришел Симеон по вдохновению в храм. Он всегда приходил в храм, но вот в этот день особое было вдохновение. Особое вдохновение, особое желание. Он что-то такое чувствовал, что-то произойдет сегодня. Знаете, вот это вдохновение. Многие люди, они стали известны всему миру. Они вошли в историю на все века, потому что что-то они совершили по вдохновению. Художник написал картину по вдохновению, то от этой картины невозможно оторваться. Смотря на эту картину, мы сами вдохновляемся, потому что она написана по вдохновению. Сегодня бывают такие художники, что лучше не смотреть в ту сторону этой картины, там ничего все равно не поймешь. А сколько композиторов написали музыку по вдохновению? Эта музыка звучит на все времена. Все эти современные, они уходят, приходят и уходят, исчезают, как туман, а эти остаются вечно. Эта музыка написана по вдохновению, поэтому она имеет эту силу. И вот говорят, что в свое время Петр Ильич Чайковский, русский композитор, написал литургию. И когда он прослушал ее в исполнении, то пришел восторг. Такая радость наполнила его. Он был захвачен результатом своего вдохновения или вдохновенного творчества. Какой-то день был, когда он написал это музыкальное произведение, эту литургию. А когда вот началось это оркестром исполняться, он сам пережил это вдохновение. Той работы, того труда, который он сделал, это тоже от Господа, братья и сестры. Дал бы Господь, чтобы и в нашей жизни мы не делали по принуждению, что так надо делать, не хочется, надо. Это тоже надо заставлять себя. Но когда вдохновение, как крылья, это как человек, исполненный Святым Духом, этот человек может творить, вот такое писать, и что-то все идет не от его от головы, но и от сердца. Это вдохновение. Так вот этот Симеон пришел в храм Божий по вдохновению. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Возможно, там в этот день не только Мария была с Иосифом. Возможно, там были десятки этих матерей на руках с младенцами. Но тот Дух Святой, который пребывал на нем, это по Ветхому Завету, потому что Дух Святой, он нисходил и восходил, он постоянно не пребывал. Но когда Дух Святой пребывал на человеке, Бог и открывал ему, он был действительно пророк Божий, как и Анна пророчица. Ей тоже Дух Святой открыл, что младенец – это Христос, потому что она любила Господа. Она пребывала в молитве и в посте день и ночь. Это не значит, что она никогда не спала. Она об этом постоянно была занята мыслями, сердцем о Мессии. Она была вдова, дожившая до глубокой старости, лет 84-х. Моисей сказал в 89-м псалме: «Не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». А что дальше, как-то мы не знаем, как назвать. А здесь вот ясно, это глубокая старость. Если уже больше 80 лет, это глубокая старость. Поэтому мы должны благодарить Бога за эту глубокую старость, если кто-то дожил этой глубокой старости. Это милость Божья. Так вот, этот старец, возможно, тоже дожил до этой глубокой старости. Но Бог ему сказал: ты не умрешь, пока не увидишь Христа, Мессию. И вот, находясь в Иерусалимском храме, видя этих детей, Дух Святой сказал ему: вот это младенец, на руках этой женщины по имени Мария, это и есть Сын Божий, это и есть Мессия, это и есть Спаситель. И он подошел и сразу взял его на руки и благословил Бога, прославил Бога. Прославил Бога, что действительно Бог продлил его жизнь, и он увидел этого своими глазами, этого младенца. Как Иов сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив». И он последний день восстановит кожу мою, эту распадающуюся. И своими глазами, не глазами чужого, я узрю его. Какое блаженство, братья и сестры, когда здесь на земле мы уже встречаемся или встретились с Сыном Божьим, с Мессией, с Господом Иисусом Христом. Тогда переходить в вечность уже не страшно. И этот старец Симеон, он благодарит Бога за эту встречу. «И ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи спасение мое». Он видел, что Христос – его Спаситель. И он мог сказать, как Христос на Голгофском кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Как хорошо, когда вот Симеон держит младенца, зная о том, что вот наступает время, когда дух будет в руках Господа, когда сам Отец Небесный возьмет его на руки. Какое блаженство встретиться там в вечности, зная, куда ты идешь, зная, что тебя ожидает. Блаженны мы, братья и сестры, что мы не сироты, что у нас есть Отец Небесный, что мы искуплены кровью Иисуса Христа, что мы являемся храмом Божьим, Дух Божий живет в нас, потому что мы приняли Христа, впустили Христа в свое сердце. Одно дело – не отвергать Христа, верить в Христа, что да, Он есть, Он Сын Божий, а другой вопрос – а живет ли в тебе Христос в твоем сердце? Впустил ли ты Иисуса Христа в свою жизнь? Пребывает ли там Христос? Вот тут вопрос другой. Поэтому Господь сегодня приглашает, чтобы мы приняли Его как личного Спасителя. Имеющий Христа имеет жизнь, не имеющий Христа не имеет жизни. Это хорошо, что Он рядом с вами. Это хорошо, что вы общаетесь, может быть, говорите ему, а вопрос стоит, живет ли он в твоем сердце, имеешь ли ты Христа. Я хочу, братья и сестры, с вами поделиться, когда у меня произошла эта встреча с Иисусом Христом. Дни, когда я покаялся, когда я принял Христа, но до этого покаяние, до рождения свыше, ведь вся моя жизнь была со Христом. Но вопрос, был ли Христос во мне? Я бы сказал, что, Господи, я знал, что если я приму Тебя в свое сердце, то и жизнь моя изменится. Я знал, что я не буду уже того делать, что я хочу делать. А ведь очень много такого, как бы, греховного, который прельщает и не хочется освободиться. Вот хочется быть со Христом, хочется молиться Ему, а вот принять Его в свое сердце, тут вопрос другой. И многие люди сегодня в таком положении. Они не отвергают, но они и не рождены свыше. Так вот, братья и сестры, я хотел бы засвидетельствовать о том, что моя встреча с Христом, она произошла очень давно, в детстве. Мне было, ну, где-то примерно лет 5. Детство так помнится, хотя это уже больше 60 лет. Так помнится. А иногда вот уже сейчас уже забудешь, что ты делал там на той неделе. Детство, оно запоминается. Я вот хочу поделиться именно о том, что произошло такое в жизни, что побудило меня именно, как никогда раньше, встретиться со Христом. Прежде всего, конечно, это бабушка, которая в детстве говорила мне, когда мне было там где-то уже около 3 лет, она рассказывала о Христе. А я это все впитывал, мне было очень интересно. И она говорила и о великих мужах веры Ветхого Завета. Но вот, когда моего отца забрали в армию на действительно военную службу, мать уже была беременна. Так что его не было, когда я родился. Когда мне было примерно уже около 3 лет, отец пришел в отпуск, приехал. Он служил на Дальнем Востоке, в городе Владивосток. И я помню, он взял меня на руки и спрашивает у меня: «Жалеешь ли ты папу?» Вы знаете, у нас в Беларуси, вот западная часть, Беларуси была где-то лет 20, наверное, под Польшей. И вот тот местный язык, диалект, там не поймешь. Там часть русского, часть белорусского, часть украинского, часть польского. Так что там нет такого литературного языка. И он спрашивает у меня: «Жалеешь ли ты папу?» Я знал слово «любишь». Я это понимал, русское слово, что такое «любишь». А что такое «жалеешь», я не знал. Он мне спрашивает, а я не знаю, что ответить. Сам себе думаю, что же сказать? Скажу, что жалею, а вдруг это плохо? Скажу, не жалею, а может быть, это плохо, может, лучше сказать, жалею. Не понимая, о чем он спрашивает, что такое? И вот так думал, думал, а он мне все спрашивает: ну как, жалеешь папу? А, думаю, была не была, скажу, что не жалею, вдруг попаду. И говорю: нет, не жалею. Не жалеешь, а я потом, думаю, вот не попал, не угадал, знаешь, сам себя осуждаю. Ну что делать, уже прошло. Спрашиваю папу: когда ты приедешь уже домой? Он говорит, что когда груши поспеют. Это было где-то уже весной. И вот я ждал, когда эти груши поспеют. Как я там смотрел, все это наблюдал, осень прошла, и зима, а его все нету и нету. И вот уже прошло опять несколько лет, уже мне где-то около 5 лет было. А он, там его послали в медицинское училище, он закончил этот фельдшерский, там это, получил это фельдшера, видать, еще остался какой-то на сверхсрочную. Потом кто-то ему сказал, что поезжай в Молдавию, там много винограда, много фруктов, там тепло. Он поехал в Молдавию, город Рыбница. Там устроился на работу, а потом приехал уже, чтобы забрать нас. Но факт то, что его не было. После как он посетил отпуск, 2 года где-то не было. Ну, мы жили как на хуторе, и тогда была хуторная система, потому что была частная собственность. Моего прадеда тоже было много земли и так далее. И вот хутора там метров 300-400 друг от друга. И вот через поле был хутор, там был мальчик, примерно тоже моего возраста, его звали Коля. И я так через поле дорожку протоптал, и мы друг друга посещали. Может быть, я даже чаще был у него, чем он у меня, но где-то 300 метров. И вот однажды мы там играли во дворе у Коли, выходит из дома бабушка его и говорит на диалекте вот той местности: «Дивись, ты нашего Колю не обижай, у его батька есть, у тебя батька нема». Ну, вы поняли, смотри, ты нашего Колю не обижай, у него есть папа, у тебя папы нет. Вы знаете, я как побежал домой, весь заливаясь слезами: как это так, у меня папы нет? У меня папа есть, но его просто нету дома. Он там служит. Она сказала, что я без папы. Как мне было обидно. Я прибежал домой, во двор, плачу, заливаюсь слезами, не могу слова сказать. Меня бабушка, мама спрашивают: что случилось? Ты что, ударился, болит что-то, или тебя побили? Что случилось? Я плачу, не могу ничего сказать. И вот какое-то время я успокоился и рассказал им, что вот бабушка Коли сказала, что ты нашего Колю не обижай, у него есть папа, у тебя папы нет. И я, знаете, ну, они меня утешали, но я запомнил другое. Я взобрался на чердак дома и там начал плакать.
Я уже говорил не с бабушкой и мамой, а я говорил с тем Иисусом, которого бабушка мне раньше сказала. И я ему все рассказал об этом в слезах. И мне стало легко тогда. И вот это была первая встреча. Это как бы встретение у меня с Господом Иисусом Христом, когда мне было примерно 5 лет. Поэтому и в книге пророка Исаии сказано, 66 глава, 13 стих, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Я сам утешитель ваш». Исаия 51, 12. Эти слова, они и дороги мне, что Господь наш утешитель, что Дух Святой есть утешитель наш. И Господь говорит, я пошлю вам другого утешителя, Духа Святого, который с вами пребывает и у вас будет. Параклетос – это греческое слово «утешитель». Поэтому это среднее Господа, это наш праздник, братья и сестры. Мне пришлось тоже быть в Белоруссии вот летом. Вы знаете, там в селе в основном бабушки все, пенсионеры. И у каждой эти календари православные, и там все праздники отмечены. Ну, то мы их-то их не знаем, эти праздники. А там праздники каких-то святых, все святых. И вот там Игорь был с нами, пошел там косить траву, бабушка идет по дороге. Сегодня свято, нельзя работать. Ну, нельзя так, что ж там за праздник, потом узнаем. Проходит пару дней, там что-то там с топором, бабушка опять идет, сегодня праздник, нельзя работать. Думаешь, а это что работать, это не праздники. Праздник, братья и сестры, это когда связано с Иисусом Христом и с какими-то святыми. И для нас Сретение Господне – это праздник, потому что и мы когда-то встретились с нашим Господом. Это была встреча. И тогда будет тот день, когда мы встретимся на воздухе с теми, которые отошли в вечность, и которые Господь изменит. Вдруг мы в него, как мы встретимся, это будет встретение Господу на воздухе. И Бог говорит народу израильскому, приготовься к встрече Господу, Бога твоего, Израиля, та же и церкви. Амоса 4:12. Итак, это встретение старца Симеона с Иисусом Христом, младенцем. Он возрадовался этому, что Господь открыл ему, и теперь он переходит туда с великой радостью, потому что была встреча здесь на земле с Иисусом Христом. И он пророчествовал, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, для всех народов спасение, свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Вот что Дух Святой открыл Симеону. Он открыл жертву Иисуса Христа на Голгофе, где Христос совершит это спасение не только для Израиля, но и для язычников, о том, что будет одна церковь из всех народов, племен и языков. Открыл о том, что Мария будет находиться у креста и видеть эти страдания Иисуса Христа. Это оружие пройдет как через ее душу, через ее сердце. Это какая боль. И это было все предсказано этим старцем Симеоном. И пусть Господь и нас благословит и поможет нам так жить, чтобы и Дух Святой также мог действовать через нас, вдохновлять нас. И через это вдохновление мы приходили в Дом Господень, чтобы прославить Его имя. Ему за все будет слава, хвала и благодарение, поклонение нашему Господу Иисусу Христу, нашему Отцу во имя Иисуса Христа, через Иисуса Христа во Святом Духе. Аминь.